РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Воспитанник Жуковского, царский наследник с раннего возраста, получает прекрасное литературное образование, хотя военное дело любит больше стихов. Став царем, проводит широкомасштабные реформы, включая отмену предварительной цензуры. Но праздник свободы слова длится недолго. Современная ему литература слева и справа критикует его умеренную центристскую позицию. Устав и озлобившись, особенно после покушения Каракозова на его жизнь в 1867 году, он ужесточает цензурные требования к журналам и писателям. Парадоксальным образом, царь-освободитель так и не нашел диалога с золотым веком русской литературы. Александр II. Глухое недоверие к литературе.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня у нас такая программа с политическим уклоном немножечко. Мы с вами когда-то говорили о Екатерине II, как о писательнице и о ее влиянии на литературу. Мы затрагивали и деятельность других политических деятелей.
Да,
и говорили о Уварове, и Бенкендорфе. Но вот сегодня Александр II, которого мы знаем как царя-освободителя, реформатора. И вдруг вы называете нашу программу «Глухое недоверие к литературе». Как же так?
Действительно, настолько глухое недоверие, что я даже не нашел достойного эпиграфа. То есть мне все казалось, что этот эпиграф или его подковернет, или наоборот сделает его таким, каким он не был. Мы сегодня говорим прямо о самом пике золотого века русской литературы. Ну, там все собрались.
Да, извините, я вот напомню как раз годы жизни Александра II. Это 1818 и 1881, но а на престол он взошел в 1855.
Да, когда ему было 37 лет. Он царь и, казалось бы, должен царствовать над русской литературой, ну, хотя бы как человек.
Ну, хотя бы пытаться.
Хотя бы как человек, который в это время живет. Я, в отличие от всех других программ до сегодняшней, позвонил посоветоваться.
Так, расскажите, интересно.
Позвонил Родзинскому, Эдварду Родзинскому, и говорю: Эдик, я что-то не очень понимаю. Александр II, я обошел, что называется, все источники, не нашел, что он вообще любил, что читал из русской литературы.
А он вообще читал?
Он читал переводную литературу, как сказал Эдик, ну, поставил переводную в кавычку. Он очень любил французскую, немецкую и английскую литературу, читал в подлиннике.
Да, я хотел сказать, на языке же.
И читал в подлиннике. Да, а русскую литературу он не читал.
Ну, вот у нас есть свидетельство о его и образовании, и знаниях. Ну и вот, будучи подростком, какой уже он имел, скажем так, багаж. Сегодня мы будем цитировать книгу Леонида Лишенко из серии «Жизнь замечательных людей». Вот что там говорится о молодом Александре II.
Александр рос достаточно обычным ребенком из образованной дворянской семьи. К 14 годам он прочитал «Илиаду» Гомера, «Дон Кихота» Сервантеса, «Недоросль» Фонвизина, «Полтаву» Пушкина, «Путешествие Гулливера» Свифта и басни Крылова.
Ну что же, впечатляющий список. Я бы порадовалась, если бы сегодняшние подростки уже могли бы похвастаться такими знаниями прекрасными.
Да, и, кстати говоря, как мы видим в этом списке, замечательные русские писатели тоже, Фонвизин, ну, конечно,
значит,
Пушкин.
Значит, читал все-таки.
Да, но мы говорим о подростке здесь, в данном случае. Кроме того, надо подчеркнуть, что у него все-таки его наставником был Жуковский.
Да, мы об этом уже говорили как раз в программе о Жуковском.
И Жуковский, конечно, сделал очень много для того, чтобы идеология мировоззрения будущего Александра II была гуманитарным, во-первых, так скажем, а может быть даже и гуманным. Поэтому здесь мы имеем царя, наверное, самого образованного из всех русских царей вообще.
Вообще?
Вообще.
И при всем при этом не складывались отношения с литературой?
Ну, не складывались. Хотя Жуковский всячески подталкивал. И вот сейчас мы увидим, что есть стихи, посвященные будущему Александру II, с пожеланиями как Жуковского, так и Рылеева.
«Жить для веков в величии народном, для блага всех свое позабывать, лишь в голосе Отечества свободном с смирением дела свои читать.
Люби глаз истины свободной для пользы собственной любви, и рабство дух неблагородный, неправосудие истреби. Старайся дух постигнуть века, узнать потребность русских стран. Будь человек для человека, будь гражданин для сограждан».
А образованный под руководством Жуковского, но его отец, которого мы знаем как Николая Палкина, тоже имел непростые отношения с литературой и литераторами. Но неужели у Александра складывалось еще хуже?
Нет, ну сначала надо сказать, что Александр проявлял, я бы сказал, чудеса либерализма, того либерализма XIX века, который мы прекрасно знаем.
Образование Жуковского, да, давало результаты.
И вообще надо сказать спасибо Николаю Первому, что выбрал Жуковского, мог бы выбрать кого-нибудь другого.
Но ведь этот выбор тоже о нем говорит,
но
да?
Но о нем вот говорит хорошо. Неплохо, кстати говоря, о Николае. И хорошо, что и мальчик полюбил Жуковского, они много ездили и по России, и за границу. Тут у них сложились очень хорошие отношения. Но тут вот что любопытно, что мальчик по своей идеологии явно не всегда соглашался с папой. И существует тот прекрасный рассказ, о котором мы читаем тоже в «Жизни замечательных людей», о том, как отреагировал наш мальчик, будущий Александр II, на вопрос папы по поводу декабристов.
По складу характера они оказались достаточно разными людьми. Свидетельством тому служат несколько случаев, замеченных и пересказанных окружавшими их придворными. Так, однажды, узнав, что Жуковский анализировал с наследником события 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, Николай Павлович, имея в виду декабристов, спросил сына: «Саша, как бы ты наказал их?» Мальчик подумал и ответил: «Я бы их простил». Николай I вздохнул и, ни слова не говоря, вышел из классной комнаты.
Ну хорошо, с папой понятно, некоторые разногласия. А что же мама? Может быть, вот эта любовь к европейской литературе – это как раз влияние мамы?
Не исключено. Но дело в том, что она вообще была поразительно образованной женщиной. Мы находимся сегодня абсолютно в парадоксальном пространстве. Мама такая совершенно замечательно образованная, а Александр II в детстве все-таки больше любит солдатики, чем книги. Вообще по военной выправке он может сравняться с отцом. Правда, он был покрасивее и посимпатичнее.
Но ему же и предназначалась все-таки военная служба,
ему
потому что наследником первоначально был его старший брат, который скончался.
Интересно, что мама его была тоже совершенно очень высокого образования женщина. И об этом писал Алексей Константинович Толстой. Давайте мы послушаем, что и как он говорит о Марии Александровне.
Мария Александровна хорошо разбиралась в музыке. Прекрасно знала новейшую европейскую литературу. Вообще, широта ее интересов и душевные качества приводили в восторг многих из тех, с кем ей довелось встречаться. «Своим умом», — писал известный поэт и драматург Алексей Константинович Толстой, «она превосходит не только других женщин, но и большинство мужчин. Это небывалое сочетание ума с чисто женским обаянием и прелестным характером».
Ну что же, продолжаем разговор об Александре II и его влиянии на литературу. Прекрасный наставник, образованные родители, начитанные, пускай немного с разными вкусами. Но а что же он сам, прочитав Гомера и Фонвизина, к чему он приходит?
Надо сказать, что он приходит к мысли о реформировании России, хотя эта мысль у него подспудная, потому что пока Николай I не умер, пока... Он царствует, мальчик, он никогда ничему не возражал, никогда. То есть он был верный сын своего отца. Очень большой слом происходит просто почти мгновенно после смерти отца. То есть сначала он объявляет всем со слезами на глазах, что он будет следовать линии отца, и тут же начинаются уже перемены. Надо сказать, что сам по себе Александр II был очень двойственным человеком. С одной стороны, он был самым, наверное, человечным из царей, а с другой стороны, в общем, да, очень нерешительным. И поэтому эта нерешительность его как бы выталкивала в какую-то центристскую позицию, которая не удовлетворяла никого.
То есть она была просто не потому, что вот близка ему, а потому что боялся и туда, и сюда повернуть.
И сюда не боялся. Я бы не сказал, что царь чего-то боится. Я бы сказал, что он хотел всех удовлетворить, чтобы все примирились. Он верил в возможность такой единой Российской империи. И здесь сильно ошибся, потому что понятно, что это было сделать трудно. Но вот интересно, что Анна Федоровна Тютчева, это дочка поэта и одновременно фрейлина матери Александра II, она дает портрет, тогда только-только начинались фотографии,
да.
И поэтому очень любили словесные портреты.
Хочу Но словесные тоже... портреты прекрасны, они
прекрасно,
же такой колорит
да.
нам передают.
Я хочу сказать, что сейчас почти нигде не встретишь портретов, а вот посмотрите, как Анна Федоровна чудесно характеризует нашего героя сегодняшнего.
Не зря дочь поэта.
Черты лица его были правильные, но вялые и недостаточно четкие. Глаза большие, голубые, но взгляд мало воодушевленный. Словом, лицо его было маловыразительное, и в нем было даже что-то неприятное. В тех случаях, когда он при публике считал себя обязанным принимать торжественный или величественный вид. Когда он позволял себе быть самим собой, все его лицо освещалось добротой, приветливой и нежной улыбкой, которая делала его на самом деле симпатичным.
Постепенно, в каком направлении он движется? Все-таки так или иначе какие-то взаимоотношения с литературой у него складываются, с литераторами, потому что, ну, это, в общем, такая большая сила в России, да, и мы всегда помним о том, насколько писатели важны для общественно-политической жизни.
Ну, смотрите, с середины XVIII века, это видно и по нашим программам, литература занимает невероятно серьезное место в русской истории.
Та же самая Екатерина с ними полемизировала, да?
Да?
А что, Александр?
Сначала давайте определимся, от чего он оттолкнулся.
Угу.
Я бы хотел тут привести цитату из Успенского о том, какая обстановка, какая атмосфера была в последние годы Николая I. Тогда нам будет понятнее...
Такая точка отсчета, да?
Тогда нам будет понятнее, что же, как Александр сначала двинулся к литературе, вот сейчас вам видите, как начнется движение. Сначала Успенский.
«Не шевелиться, хотя и мечтать. Не показать виду, что думаешь, что не боишься. Надо постоянно бояться. Это корень жизненной правды. Ведь остальное может быть, а может и не быть. Вот что носилось в воздухе, угнетало толпу, отшибало у нее ум и охоту думать. Уверенности, что человек имеет право жить, не было ни у кого. Атмосфера была полна страхов. «Пропадешь!» — кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери. Все ежилось и бежало от беды в первую попавшуюся нору.
Хорошо, а дальше куда он идет? Что происходит?
Дальше он начинает искать союзников.
Среди кого?
Хороший вопрос. Крепостники не хотят никаких реформ, а те, которых мы называем интеллигенцией, они хотят слишком многого.
А ведь именно в его времена, да, появилось это слово «интеллигенция» само по себе?
Это слово появилось в 60-е годы. Это представители, в общем, общественного мнения, так можно сказать. Единственный человек, который ему близок, парадокс, это эмигрант Герцен, которого когда-то, когда он еще был наследником, он способствовал ослаблению его ссылки.
Да, да, да.
И вот
Согласившись с отцом.
Не согласившись с отцом и не согласовав даже с отцом.
Угу.
И здесь поразительно, что первые годы царь учится у Герцена, что делать, куда идти. И Герцен пишет царю о том, что он с нетерпением ждет то, что царь в конце концов сделает для России.
Давайте послушаем.
«Я готов ждать, стерпеться, говорить о другом, лишь бы у меня была живая надежда, что вы что-нибудь сделаете для России».
Заговор классиков.
Но он оправдывает надежды литераторов?
Николай умирает в 55-м году.
Да.
А в 56-м году перед нами царь, у которого огромное количество всяких надежд по отношению к будущему. И одна из этих надежд опереться тоже на литературу. И здесь наш прекрасный знакомый, цензор Никитенко, рассказывает, как царь посетил домашний спектакль, где показывали пьесу Сологуба, того Владимира Сологуба,
о котором мы тоже делали программу, передачу, и Никитенко делали.
Да, и Никитенко замечательный, кстати. Я считаю, недооцененный до сих пор. Его дневники просто великолепны. Так вот, я хочу сказать, что Никитенко прямо в феврале 1856 года рисует прямо идиллическую картину «Царь и литература». Послушаем.
Давайте послушаем.
«Сегодня Плетнев сказал мне следующую утешительную вещь. На прошедшей неделе государь был на домашнем спектакле у великой княгини Марии Николаевны. Давали, между прочим, пьесу графа Сологуба «Чиновник». В ней сказано очень много смелых вещей о безнравственности, то есть о воровстве наших властей. По окончании спектакля государь, встретив Плетнева, сказал ему: «Не правда ли, пьеса очень хороша? Она не только хороша, Ваше Величество», — отвечал Плетнев, «но составляет эру в нашей литературе. В ней говорится о состоянии наших общественных нравов то, чего прежде нельзя было и подумать, не только сказать во всеуслышание». «Давно бы пора говорить это», — сказал государь. Воровство, поверхностность, ложь и неуважение законности – вот наши главные общественные раны.
Послушали мы, да, описание такой сцены, как Александр II посмотрел пьесу Сологуба. Ну, казалось бы, все хорошо. Прямо все идет как надо.
Вот тут начинается...
И тут подвох, да?
Тут начинаются сомнения и подвохи. Дело в том, что литература предлагает ввести в России такие порядки, на которые...
Не может он пойти.
И, может быть, он даже прав, потому что надо постепенно, постепенно. Вообще идея постепенности – это идея и Тургенева, и того же Никитенко. А его подталкивают. И вот посмотрите, как тонко написана сцена, кстати, у Пикколи, которую я далеко не всегда ценю, тем не менее очень тонко описана сцена, как взаимоотношения царя и Алексея Константиновича Толстого, когда они разговаривают в поезде.
Речь идет о романе «Битва железных канцлеров». Это исторический роман Пикколи, который вышел в свет уже в 1977 году.
«Вот видите, — сказал император Бисмарку, — царям никогда не приходится слышать правды. Потому я и читаю «Колокол». Спасибо господину Герцену. Каждый номер получаю от него бесплатно по адресу. Санкт-Петербург, Зимний дворец». Миновали окраины столицы, за окнами было черно и студено. Император сидел в обществе поэта Алексея Толстого, независимого гордеца. Толстой с царем никогда не церемонился. И сейчас, под гудение паровоза, он читал ему злую сатиру на власть, запрещенную цензурой, а царь с невозмутимым видом слушал и открыто посмеивался. В конце поэт спросил: «Ну, и когда же будет на Руси порядок?» «О чем говоришь, Алеша?» — ответил царь, разглаживая пушистые бакенбарды.
Виктор, а вот что мне интересно, какие вообще проблемы на повестке дня стояли во взаимоотношениях Александра II и литераторов? Вот с политикой там, понятно, он занимался реформами, освобождением крестьян и так далее,
а здесь
что?
Освобождением крестьян. И он считал, что литература должна ему помочь. Такие мощные силы.
В чем? В реформах?
В объяснении народу, обществу, тем же крепостникам, что он делает. То есть расскажите, братцы, какой я хороший, какой я освободитель.
А вот так можно себе представить, что крепостники, они бы читали литературу и вот оттуда черпали бы эти знания?
Ну, они, в общем, и крепостники тоже были разные, скажем так. Все-таки некоторые считали, что народ дик. Об этом писали многие, и что если он уйдет от помещиков, он попадет под гнет чиновников, еще будет хуже ему. Там были разные мнения, и порою достаточно разумные. Потом вообще вышли реформы половинчатые, потому что крестьянам не дали наделов, дали, но недостаточно. Потом они были временно обязаны, они еще должны были что-то помещику. Потом надо было выкупать эти наделы. Там,
ну,
в общем, все было не так просто, и что-то было пожертвовано в пользу дворян. И,
ну а что, литература не пришла ему на помощь?
Литература совсем не пришла на помощь. Причем поразительно, что не пришла ни правая, ни левая, никакая. Они кусали, как собаки, его с двух сторон. А собаки-то были породистые.
Опытные.
Опытные, умеющие писать. Это какие, значит, собаки, там, Толстой, Тургенев.
Ну и чем это все обернулось?
Так обернулось тем, что в конечном счете случился перелом, о котором замечательно написал Никитенко. Перелом, почему Александр II не помирился. Или даже, может быть, так, не призвал литературу с толком. То есть он попытался это сделать, и не получилось. Вот почему не получилось? Никитенко в своем дневнике замечательно вот этот момент описывает.
И, кстати говоря, это запись 1857
да,
года,
не поверите,
конец.
Да, вы не поверите, декабрь. Что вот-вот еще казалось бы...
То есть вот год
бы,
назад, в 56-м году, он писал то, что мы процитировали, и вот прошел всего год, и вот какая... Теперь запись в этом дневнике.
Наши журналы в настоящее время почти исключительно наполняются описаниями разных гадостей и сплетней нашего общественного быта. Я очень далек от того, чтобы отвергать значение и пользу этого рода обличительной литературы, особенно в данный момент. Но меня огорчает крайняя исключительность такого направления и слишком тесная замкнутость ее в узкой сфере интересов минуты. Она не только исключает из своего круга, но и со злостью преследует все, что отзывается общечеловеческими, возвышенными интересами, всякое стремление к идеалу. Такое исключительное направление литературы, в конце концов, не может не быть вредно обществу, как все узкое, личное, зараженное нетерпимостью.
Виктор, но все же он меняет правила игры. Он отменяет цензуру.
Предварительную, да.
Предварительную, да. И это ведь огромный шаг.
Разумеется.
Но литература все равно недовольна.
Она недовольна не тем, что он это отменил цензуру. Она недовольна тем, что власть недовольна их резкими произведениями, этими обличительными.
Обоюдное недовольство.
Обоюдное недовольство. Но все-таки я хочу еще раз сказать, что у Александра II благие намерения. Я вижу это как футбольное поле. И вот с одной стороны бежит Александр почти один, а с другой стороны там огромное количество игроков, начиная от наших гениев и кончая крепостниками, которые хотят его победить.
Но неужели никто его не поддерживал?
И в семье поддерживали, и мы знаем, что у него тетка была очень толковая, которая его поддерживала.
Я имею в виду из литераторов.
Нет, я сейчас говорю только о его семье. А из литераторов я не знаю ни одного. Я не нашел ни одного литератора, который вот прямо сказал бы. Ну, не знаю, может, Алексей Константинович, о котором мы сейчас говорили, может быть, он поддержит. Может, где-то в какой-то момент Тютчев. Но имейте в виду, эти все-таки писатели не имели такой, если даже пока не мировой, то национальной славы, как Тургенев и Толстой. И здесь... Я думаю, мы сначала двинемся в сторону объяснения, что такое временные правила цензуры, по-моему, очень благородная вещь 65-го года, а потом посмотрим, что из этого вышло.
В 1865 году Александр II утвердил разработанные Министерством просвещения и Министерством внутренних дел временные правила о цензуре. И хотя они распространялись на печатную продукцию только Петербурга и Москвы, это был явный шаг вперед. Согласно временным правилам, отменялась предварительная, то есть на стадии сдачи рукописи в издательство, цензура крупных по объему произведений. Правительственные и научные издания цензурному контролю вообще не подлежали. Министр внутренних дел под крупный залог мог освободить от предварительной цензуры и центральные периодические издания. Отвечали же авторы и издатели за напечатанные ими произведения в строго судебном порядке. Эта реформа в целом оказалась самой робкой из всех преобразований 1860-1870-х годов. Александр II по-прежнему не доверял пишущей братии, точнее, продолжал опасаться общества, мнение которого выражали журналисты и писатели.
Виктор, но если так вот очень грубо, может быть, попытаться определить, Александр II, все-таки его деятельность, она пошла во благо литературе или нет?
Конечно, во благо. Ну, разумеется, отменили цензуру, и они там потом бегали, закрывали журналы, сожгли какие-то глупости, например. Послушайте, мы всегда знали Суворина как такого весьма консервативного издателя, друга Чехова, между прочим. А оказывается, начинал Суворин, оказывается, это мало кто знает, он был очень радикальным либеральным фельетонистом как раз в годы Александра II. И он писал фельетон, за который закрывали журналы, именно за то, что он так писал остро. Тогда он собрал эти все фельетоны и издал книжку «Всякое». Так представьте себе, ее просто уничтожили. Уничтожили эти фельетоны. Я почитал эти фельетоны, готовясь к нашей программе, могу вам сказать, что фельетоны...
То есть ничего сейчас... Но это сегодняшняя позиция уже, нет?
Не скажите, все-таки после «Мертвых душ» Гоголя фельетоны...
Ну, уже после «Мертвых душ», мне кажется.
Да, не говоря о том, что и были записки «Охотника». Это все-таки вот антикрепостническое произведение Тургенева. Потрясающе.
Ну хорошо, а мы можем представить себе золотой век русской литературы без Александра II?
Нет, не можем. Потому что и Николай I бы не сделал этого, задушил бы, и Александр III. То есть получилось, что
такой
вялый царь, не нашедший компромисса с литературой, одновременно дал возможность ей развить. То есть получилось не мешать.
Виктор, а как вообще строились взаимоотношения Александра II и литераторов? Я имею в виду, кто-то ему, например, с периодичностью писал письма, или он с ними встречался? Вот как он взаимодействовал?
Из гениев он ни с кем не встречался. Единственное, с кем он встречался из толковых людей, которые хорошо знали литературу, это тот же Никитенко.
Это ваш любимец Никитенко.
Тот же Никитенко. И, кстати, он хотел его поставить вообще во главе вот этого полчища литераторов, которые бы ему помогали.
А тот что, не согласился?
Тот согласился.
Или просто полчища не собралось?
Тот согласился, но из этого дела ничего не вышло. Впрочем, Давайте послушаем самого Никитенко.
Вот как он описывает аудиенцию у Александра II.
«Очень рад познакомиться с вами», — сказал мне государь с невыразимой любезностью. «Я со вниманием и удовольствием читал вашу записку. Желательно, чтобы вы действовали влиянием вашим на литературу таким образом, чтобы она, согласно с правительством, действовала для блага общего, а не в противном смысле». «Это, ваше величество», — отвечал я. «Конечно, есть единственный путь, которым можно идти к величию и благоденствию России. Употреблю все силы мои для служения этому делу». «Есть стремления», — продолжал государь, «которые не согласны с видами правительства. Надо их останавливать, но я не хочу никаких стеснительных мер». «Государь», — отвечал я, — «осмелюсь сказать, основываясь на продолжительных моих наблюдениях и опыте, что лучшее и, следовательно, имеющие наиболее влияние умы в литературе, не питают никаких враждебных правительству замыслов. Если встречаются какие-нибудь в этом роде ошибки и заблуждения, то разве только в немногих еще шатких и неопытных умах, которые не заслуживают исключительного внимания».
«Не надо думать», — заметил государь, — «что дело ваше легко. Я знаю, что комитет не пользуется расположением и доверием публики.
Моя роль, как я ее понимаю, ваше величество, быть примирителем обеих сторон».
«Опять повторяю», — сказал еще государь, «что мое желание не употреблять никаких стеснительных мер. И если комитет понимает мои виды, то, несмотря на трудности, может все-таки что-нибудь сделать».
Мы уже поняли, что взаимоотношения с литературой у Александра II были, мягко говоря, непростыми.
Парадоксальными.
Или парадоксальными, да. Но что касается его политической деятельности, его общих реформ, они положительно всеми воспринимались? Или все-таки были те, которые и здесь считали, что ничего особенного он не сделал?
Вот поразительным образом наши лучшие писатели считали, что вообще ничего он не сделал хорошего.
Опять писатели.
Вообще ничего хорошего не сделал. Причем, а если и сделал, то что-то плохое. И сейчас у нас цитата из «Жизни замечательных людей», которая говорит, смешная, надо сказать, цитата, посмотреть со стороны, не ныряя в русскую историю, а так со стороны. Он развязал им язык, этим
и
языком
они сказали,
его прокляли.
Но я здесь не удивлена, что речь идет о Льве Николаевиче Толстом, честно вам скажу.
Были, правда, люди, и люди весьма авторитетные, которые вообще отрицали наступление каких бы то ни было перемен в 1870-х годах. В одной из своих статей Лев Николаевич Толстой утверждал, что ничего не произошло. Россияне по-прежнему остались рабами. Причинами этого рабства великий писатель считал действовавшие в стране законы, а в конечном итоге государство, являвшееся создателем законов и проводившее их в жизнь. Нравственно-религиозный анархизм Толстого не нашел сколько-нибудь массовой поддержки, оставшись идеологической диковинкой. Однако нетерпеливость, а то и нетерпимость, были свойственны не только литераторам. Преобразования 1860-70-х годов приветствовались действительно далеко не всеми представителями даже монархического лагеря. Константин Николаевич Леонтьев, например, считал, что именно размывание четких сословных границ между верхами и низами, начавшееся в середине XIX века, приведет к крушению самодержавия.
Ну хорошо, вот они его ругали, они его критиковали без устали, действительно получив свободу. Как он на это реагировал?
Я думаю, он реагировал сначала равнодушно, потом все больше и больше озлоблялся. И, конечно, после того, как этот царь-освободитель чуть не получил первую пулю от Каракозова в 1867 году, я думаю, после этого уже надежд на какое-то понимание между обществом и царем не было.
Может быть, просто Каракозов был во всем виноват?
Да нет, но еще и раньше были виноваты студенты. Это 61 год, начались бунты и пожары петербургские. За эти пожары был осужден, по сути дела, Чернышевский. Публичная казнь, жесткая абсолютно каторга. 63-й год поляки сбунтовались. Причем поляки сбунтовались, их поддержала какая-то часть русского общества. И в журналах Достоевских Михаил и Федор, Михаил был главный редактор, появилась статья «Страхова. Роковой вопрос», где он, казалось бы, защищает позицию императора, но, с другой стороны, говорит, что поляки все-таки более высокая цивилизация, и надо с этим согласиться. Был гнев царя невероятный. Журнал запретили. И Достоевские остались без журнала. Михаил от волнения, в общем-то, умер. А Достоевский открыл новый журнал «Эпоха». Он уже не имел никакого значения.
И тем не менее Чернышевский писал Александру II письма. Какого рода? Что это были за письма?
Он как раз писал письма о том, что надо делать. Что делать? Вместо этого он взял, написал роман «Что делать?». Кстати говоря, мы еще не брали в наших передачах Чернышевского. Это поразительно. Это был самый популярный роман того времени.
Серьезно?
Читали все. Все
потрясающе.
Читали. Не говоря о том, что он написал в тюрьме. Угу. И вообще, казалось бы, что там можно написать. Так он написал совершенно поразительное революционное воззвание, которое напечатали при этом.
То есть они его ругали, но цензура отменена, и, в общем, печатают все.
Вот смотрите, значит, он сидит в Петропавловской крепости, пишет, что делать. Некрасов по дороге теряет эту рукопись, едва находит ее, печатается, и вся Россия читает, а почему-то Суворина сжигают этот несчастный какой-то филитонистую книгу. Ну, просто какая-то ерунда происходит. Понимаете, в голове каша по отношению к литературе. И это, конечно, вызывает с двух сторон озлобление. Давайте послушаем все-таки, что Чернышевский писал Александру.
Да, вот что пишет об этом современный исследователь.
Николай Гаврилович Чернышевский написал 5 писем Александру II. Цензура запретила их напечатание. И они увидели свет за границей только в 1878 году, когда совершенно потеряли свою актуальность и превратились в очередной памятник политической мысли. Чернышевский же считал их последней и отчаянной попыткой объясниться со здравомыслящими членами правительства и обитателями Зимнего дворца. Правда, будучи реалистом, он давал своему произведению грустное или, вернее, пророческое название – «Письма без адреса».
Но все-таки хочется что-то хорошее сказать о взаимоотношениях, ну, может быть, Александра II и литературы, или вообще увидеть что-то человеческое в нем, потому что сегодня какой-то он у нас неудачник получается.
Смотрите, человеческое. Во-первых, все-таки он сократил каторгу Чернышевскому. Было 14 лет, ничего себе, стало 7.
Помог декабристам еще, будучи молодым.
Во-вторых, когда Тургенев был вызван в Петербург, потому что он имел очень активные связи с эмиграцией, русской в Париже. Угу. Он написал Александру II письмо, и все были сняты с его обвинения. Он приехал в Россию, его пугали, что отнимут у него Спасова Лутавина, вообще все что угодно, все разорят. Он приехал, все было нормально. Но его отдушиной становится не чтение Толстого и Тургенева, не любовь к Лескову, не любовь к Тютчеву. Его отдушиной становится женщина.
Его
отдушиной
становится его в этой
любовь. Любовь с Екатериной Долгорукой завязывается одним прекрасным вечером около Полтавы. Она принадлежит старому, но разорившемуся роду Долгоруких. Кстати говоря, Юрий Долгорукий оттуда. И у них завязывается бурный роман. Он переселяет ее в Зимний дворец, несмотря на то, что там жена. Жена болеет, умирает, они в конечном счете женятся.
Он даже не выдержал годового траура,
он
да?
Он выдержал чуть ли не 40 дней.
Да.
Траура.
Очень торопился.
Он абсолютно обожает Екатерину. Единственное, мне кажется, литературное произведение – это его письма.
К ней.
К ней. Полные страсти и, я бы даже сказал, каких-то сексуальных грез. И, кстати говоря, он еще и рисовальщиком был и нарисовал ее в таких смелых позах, что, значит, 21 век тоже мог бы на это посмотреть с некоторым удивлением.
Ну, а сейчас пока давайте послушаем отрывок письма к Екатерине Долгорукой.
«Мы – двое жаждущих, которые не могут дождаться момента соединения один с другим. И мы неразлучны навсегда». Чувствуя счастье быть мужем и женой перед Богом.
Виктор, но все же понятно, что каких-то однозначных оценок давать нельзя. Но тем не менее, наше привычное такое клише расхожее, что царь-освободитель сегодня, в общем, потерпел некоторое, ну не то что фиаско, но какую-то, может быть, оборотную сторону медали мы сегодня увидели.
Честно говоря, мне было грустно, погружаясь в Александра II.
Серьезно?
У меня тоже было свое клише, что вот был вот такой крепостник Николай I. Занимаясь Александром II, я узнал, что, в общем, почти все реформы были подготовлены уже Николаем, только он не решался это сделать, а этот
решился. То есть не такой уж он был и крепостник?
Нет, он, конечно, был крепостник и все, но, в общем, думал о том, что надо все-таки эти реформы сделать. То есть это не то, что Александр взял и придумал все. Это первое. Во-вторых, конечно, я думал, что раз он произвел такую потрясающую реформу суда, армии, цензуры, то, значит, общество горело любовью к нему. Выяснилось, что
нет, не горело, это мы уже сегодня
Екатерины
поняли.
Долгорукой мало кто его по-настоящему любил. И я понимаю, как он рванулся к ней, к этой женщине, рванулся. Наконец, скажу так, несмотря на грусть и печаль, что мой стереотип куда-то рухнул, тем не менее я согласен совершенно с Ключевским, который говорит в положительном плане про Александра II. Признаюсь, очень люблю Ключевского и согласен с ним полностью. Давайте послушаем Ключевского.
Он отличался от своих ближайших предшественников отсутствием наклонности играть в царя. Александр II, по возможности, оставался самим собой и в повседневном, и в выходном обращении. Он не хотел казаться лучше, чем был, и часто был лучше, чем казался. Когда завязывалось сложное и трудное дело, дававшее досуг для размышлений, Александром овладевало тягучее раздумье. Пробуждалось мнительное воображение, рисовавшее возможные отдельные опасности. Но в минуты беспомощности Александра II выручал тот же недостаток характера, который так вредил всему ходу его преобразовательной деятельности. Это его опасливая мнительность. Мнительность становилась источником решимости.
Этими словами Ключевского мы завершаем очередной выпуск «Заговора классиков». В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».